Глава 14. «У нас есть сегодня отменный шницель по-венски», — заявил Марабу. «Хорошо», — отозвался Гребер. «Дайте и все, что вы к нему посоветуете. Мы полагаемся на вас. Вино прикажете то же самое?» «То же самое или, пожалуй, другое. Мы предоставляем выбор вам». Кёльнер, довольный, убежал. Гребер откинулся на спинку стула и посмотрел на Элизабет. Ему чудилось, будто он с разрушенного огнем участка фронта перенесен в уголок, укрытый от войны мирной жизни. Все пережитое днем, казалось, отступило уже в далекое прошлое. Остался только отблеск того мгновения, когда жизнь подошла к нему вплотную, и, как бы прорвавшись между камнями мостовой и сквозь груды развалин, вместе с деревьями потянулась к свету зелеными руками. «Еще 2 недели жизни мне осталось, и надо хватать ее, как липа, лучи света». Марабу вернулся. «Что вы скажете насчет бутылки Йоганнесбергера Каленберга?» — спросил он. «У нас есть еще небольшой запас. После нее шампанское покажется просто сельтерской. Или давайте Йоганнесбергер». «Отлично, ваша честь. Вы действительно знаток. Это вино особенно подходит к шницелю. Я подам к нему еще зеленый салат. Он подчеркнет букет. Вино это прямо как прозрачный родник». «Обед приговоренного к смерти», — говорил себе Гребер. «Еще 2 недели таких обедов». Он подумал это без горечи. До сих пор он не загадывал о том, что будет после отпуска. Отпуск казался бесконечным. Слишком многое произошло, и слишком многое еще предстояло. Но сейчас, после того, как он прочел сообщение главного командования и побывал у Польмана, он понял, как короток на самом деле этот отпуск. Элизабет посмотрела вслед Марабу. «Спасибо твоему другу Рейтеру», — сказала она. «Благодаря ему мы стали знатоками». «Мы не только знатоки, Элизабет. Мы больше. Мы искатели приключений, искатели мирных зон. Война все перевернула. То, что раньше служило символом безопасности и отстоявшегося быта, сегодня удивительное приключение». Элизабет рассмеялась. «Это мы так смотрим. Время такое. Уж на что мы никак не можем пожаловаться, так это на скуку и однообразие». Гребер окинул Элизабет взглядом. Она сидела перед ним в красиво облегавшем ее фигуру платье. Волосы были забраны под маленькую шапочку. Она походила на мальчика. «Однообразие», — сказала она. «Ты, кажется, хотел прийти сегодня в штатском?» «Не удалось. Негде было переодеться. Гребер намеревался это сделать у Альфонса. Но после дневного разговора он уже туда не вернулся». «Ты мог переодеться у меня?» — сказала Элизабет. «У тебя? А фрау Лизер?» «К черту, фрау Лизер! Я уже и об этом думала». «Надо послать к черту очень многое», — сказал Гребер. «Я тоже об этом думал». Кёльнер принес вино и откупорил бутылку. Но не налил. Склонив голову на бок, он прислушивался. «Опять начинается», — сказал он. «Очень сожалею, господа». Ему незачем было пояснять свои слова. Через мгновение вой сирен уже заглушил все разговоры. Стакан Элизабет зазвенел. «Где у вас ближайшее бомбоубежище?» — спросил Гребер Марабу. «У нас есть свое тут же, в доме». «Оно не только для гостей, живущих в отеле?» «Вы тоже гость. Убежище очень хорошее, получше, чем на фронте. У нас тут квартируют офицеры в высоких чинах». «Хорошо. А как же насчет шницелей по-венски?» «Их еще не жарили. Я сейчас отменю, ведь вниз я не могу их подать, сами понимаете». «Конечно», — отозвался Гребер. Он взял из рук Марабу бутылку и налил 2 стаканчика. Один он предложил Элизабет. «Выпей и пей до дна». Она покачала головой. «Разве нам не пора идти?» «Еще 10 раз успеем. Это только первое предупреждение. Может, ничего и не будет, как в прошлый раз. Выпей свой стакан, Элизабет. Вино помогает победить первый страх». «Позволю себе заметить, что ваша честь правы», — сказал Марабу. Жалко пить наспех такое тонкое вино, но сейчас особый случай». Он был бледен и улыбался вымученной улыбкой. «Ваша честь», — обратился он к Греберу, — «раньше мы поднимали глаза к небу, чтобы молиться, а теперь поднимаем, чтобы проклинать. Вот до чего дожили». Гребер бросил быстрый взгляд на Элизабет. «Пей, торопиться некуда. Мы еще успеем выпить всю бутылку». Она поднесла стакан к губам и медленно выпила. В этом движении была и решимость, и какая-то бесшабашная удаль. Поставив стакан на стол, она улыбнулась. «К черту панику!» — заявила она. «Нужно отучиться от нее. Видишь, как я дрожу?» «Ты не дрожишь. Жизнь в тебе дрожит. И это не имеет никакого отношения к храбрости. Храбр тот, кто имеет возможность защищаться. Все остальное — бахвальство. Наша жизнь, Элизабет, разумнее нас самих». «Согласна. Налей мне еще вина». «Моя жена», — сказал Марабу, — «знаете, наш сынишка болен, у него туберкулез, ему 11. Убежище у нас плохое, жене тяжело носить туда мальчугана. Она очень болезненная, весит всего 53 килограмма. Это на Зюдштрассе 29, а я не могу ей помочь, я вынужден оставаться здесь». Гребер взял стакан с соседнего столика, налил и протянул Кёльнеру. «Нате, выпейте и вы. Есть такое старинное солдатское правило. Коли ничего не можешь сделать, постарайся хоть не волноваться. Вам это может помочь? Да ведь это только так говорится». «Правильно, мы же не мраморные статуи. Выпейте. Нам на службе не разрешается. Это особый случай, вы сами сказали». «За что?» «За ваше повышение в чин унтер-офицера». «Спасибо. У вас зоркий глаз». Кёльнер поставил стакан. «Я не могу пить сразу, да еще такое тонкое вино. И даже в таком особом случае, как сегодня». «Это делает вам честь? Возьмите стакан с собой». «Спасибо вам». Гребер опять налил себе и Элизабет. «Я делаю это не для того, чтобы показать, какие мы храбрые», — сказал он, «а потому что при воздушных налетах лучше допивать все вино, какое у тебя есть. Неизвестно, найдешь ли ты его потом». Элизабет окинула взглядом его мундир. «А тебя не могут поймать. В убежище полным-полно офицеров». «Нет, Элизабет». «Почему же?» «Потому что мне все равно». «Разве если все равно, человека не поймают?» «Во всяком случае, меньше шансов. А теперь пойдем». Первый страх миновал. Часть подвала, где помещался винный погреб, была бетонирована, потолок укрепили стальными подпорками и помещение приспособили под бомбоубежище. Расставили стулья, кресла, столы и диваны. На полу положили 2-3 потертых ковра, стены аккуратно выбелили. Было тут и радио, а на серванте стояли стаканы и бутылки. Словом, бомбоубежище люкс. Гребер и Элизабет нашли свободные места у стены, где дощатая дверь отделяла убежище от винного погреба. За ними потянулась толпа посетителей. Среди них очень красивая женщина в белом вечернем платье. У нее была совсем голая спина, на левой руке сверкали драгоценности. Потом крикливая блондинка с рыбьим лицом, несколько мужчин, 2-3 старухи и группа офицеров. Появился также Кёльнер вместе со своим юным помощником. Они занялись откупориванием бутылок. «Мы тоже могли бы взять с собой наше вино», — сказал Гребер. Элизабет покачала головой. «Впрочем, ты права. К чему нам этот бутафорский героизм?» «Таких вещей не надо делать», — сказала она. «Они приносят несчастье». «Она права», — подумал Гребер и сердито покосился на Кёльнера, который ходил с подносом среди публики. «Это вовсе не храбрость, это недостойное легкомыслие. Опасность — дело слишком серьезное. Насколько оно серьезно, поймешь только, когда видел много смертей». «Второй сигнал», — сказал кто-то рядом. «Летят сюда». Гребер придвинул свой стул вплотную к стулу Элизабет. «Мне страшно», — сказала она, «несмотря на хорошее вино и все благие намерения». «Мне тоже». Он обнял ее за плечи и почувствовал, как напряжено ее тело. В душе Гребера вдруг поднялась волна нежности. Элизабет вся подобралась, точно животное, почуявшее опасность. Тут не было никакой позы, да она и не стремилась к ней. Мужество было ее опорой. Сама жизнь напряглась в ней при вое сирен, который теперь стал другим и возвещал смерть. И она не старалась это скрыть от себя. Он заметил, что спутник блондинки уставился на него. Тощий лейтенант почти без подбородка. Блондинка хохотала, сидевшие за соседним столиком восхищались ею. Бомбоубежище слегка содрогнулось. Донесся приглушенный рокот взрыва. Разговор на миг оборвался, затем возобновился, более громкий, с напускным оживлением. Последовали еще три взрыва, один за другим, все ближе. Гребер крепко держал Элизабет. Блондинка уже не смеялась. Вдруг тяжелый удар потряс подвал. Мальчик поставил поднос и вцепился в витые деревянные колонки буфета. «Спокойствие!» — крикнул резкий голос. «Это далеко отсюда!» Стены дрогнули, и в них что-то захрустело. Свет начал мигать, как в плохо освещенном фильме. Что-то оглушительно треснуло, мрак и свет, судорожно раскачиваясь, перемешались, и в сиянии этих коротких вспышек отдельные группы за столиками казались невероятно замедленными кадрами киносъемки. Вначале женщина с голой спиной еще сидела, при следующем попадании и вспышке она уже стояла, при третьем забилась в темный угол, а потом какие-то люди держали ее, она кричала, свет погас совсем, и в громе, рождавшем сотни отголосков, закон земного тяготения перестал действовать, и подвал словно поплыл по воздуху. «Свет погас, Элизабет!» — крикнул Гребер. «Только свет погас. Это взрывная волна. Где-то испортилась проводка. В гостиницу не было попадания». Девушка прижалась к нему. «Свечей, свечей!» — крикнул кто-то. «Должны же быть у них свечи. Какого дьявола? Где свечи? У кого есть карманный фонарь?» Вспыхнуло несколько спичек. В просторном гудящем подвале они казались блуждающими огоньками. Они освещали только лица и руки, точно тела, от грохота уже распались, и вокруг парили только руки и лица. «Какого дьявола? Неужели у ресторана нет запасного движка? Где Кёльнер?» Круги света плыли вверх и вниз, взбегали на стены, качались из стороны в сторону. На миг появилась голая спина женщины в вечернем туалете. Мелькнули браслеты и темный раскрытый рот. Потом все словно подхватил черный ветер. А голоса вокруг звучали не громче, чем писк полевых мышей, вспугнутых глухим урчанием разверзающихся бездн. Потом донесся вой. Он бешено и нестерпимо нарастал, как будто гигантская стальная планета неслась прямо на бомбоубежище. Все покачнулось. Световые круги опрокинулись и погасли. Подвал уже не плыл. Чудовищный треск как будто все взломал и подбросил вверх. Греберу почудилось, что он взлетел к потолку. Он обхватил Элизабет обеими руками, но ее точно хотели вырвать у него. Тогда он кинулся на нее, повалил на пол, надвинул ей на голову кресло и стал ждать. Сейчас рухнет потолок. Что-то раскалывалось, звенело, шелестело, лопалось, трещало, как будто ударила гигантская лапа и рванула убежище за собой в пустоту. И пустота выдирала желудки и легкие из человеческих тел и выдавливала кровь из жил. Казалось, вот-вот навалится последний грохочущий громом мрак, и все задохнутся. Но он не навалился. Вместо этого вдруг загорелся свет. Крутящийся вихрем, мгновенный свет, точно из земли встал столб пламени. Вспыхнул белый факел. Это была женщина, и она кричала: «Горю, горю, помогите, помогите!» Она подпрыгивала и размахивала руками. При каждом взмахе сыпались искры, сверкали драгоценности. Искаженное ужасом лицо озарялось резким светом. Потом на нее обрушились голоса и мундиры. Кто-то бросил ее на пол, и она извивалась и кричала. Кричала среди воя сирен, лая зениток и гула разрушения. Кричала пронзительным, нечеловеческим голосом. А потом глухо, отрывисто, из-под мундиров, скатерти и подушек. В подвале снова стало темно. И, казалось, она кричит из могилы. Гребер держал голову Элизабет обеими руками, судорожно прижимал ее к себе, закрыв рукавом ей уши, пока пожары и крики не затихли, сменившись жалобным плачем, темнотой и запахом горелого мяса, материи и волос. «Врача! Позовите врача! Где тут врач?» «Что? Ее надо отправить в больницу. Проклятие, ничего не видно. Нужно ее вынести. Сейчас? — спросил кто-то. А куда? Все смолкли. Они прислушались. Снаружи бесновались зенитки, однако взрывы прекратились. Улетели. Кончилось. «Не вставай», — шепнул Гребер, наклоняясь к Элизабет. «Бомбежка кончилась, но ты лежи. Здесь тебя не затопчут. Не вставай!» «Надо подождать. Может налететь еще волна», — проговорил кто-то тягуче и наставительно. «На улице небезопасно. Осколки!» Из двери потянулся луч света. Кто-то вошел с электрическим карманным фонарем. Женщина, лежавшая на полу, снова начала кричать. «Нет, нет, тушите, тушите пожар!» «Никакого пожара нет. Это карманный фонарь». В сумраке чуть дрожал движущийся круг света. Лампочка была очень слабая. «Сюда, подите же сюда! Кто вы? Кто там с фонарем?» Свет быстро описал дугу, метнулся к потолку, скользнул обратно и озарил накрахмаленный пластрон сорочки, полуфрака, черный галстук и смущенное лицо. «Я обер-кёльнер Фриц. Зал ресторана разрушен. Мы больше не можем вас обслуживать. Не соблаговолят ли господа уплатить по счетам?»
«Что?»
Фриц все еще освещал себя фонарем. «Налет кончился. Я захватил с собой фонарь и счета».
«Что? Возмутительно!»
«Ваша честь», — беспомощно отозвался Фриц на голос из темноты. «Обер-кёльнер отвечает перед дирекцией собственным карманом».
«Возмутительно!» — рычал мужской голос из темноты. «Что, мы жулики? Не освещайте еще вдобавок свою дурацкую физиономию. Идите-ка лучше сюда, немедленно! Тут есть пострадавшие!»
Фрица снова поглотила темнота. Световой круг скользнул по стене, по волосам Элизабет, затем по полу, достиг наваленных кучей мундиров и остановился. «Господи!» — сказал какой-то человек без мундира. В свете фонаря он казался мертвенно-бледным. Человек откинулся назад. Освещены были теперь только его руки. Световой круг, дрожа, скользнул по ним. Обер-кёльнер, видно, тоже дрожал. Мундиры полетели в разные стороны. «Господи!» — повторил человек без мундира. «Не смотри туда», — сказал Гребер. «Такие случаи бывают. Это всегда может произойти. Налет тут ни при чем. Но тебе нельзя оставаться в городе. Я отвезу тебя в деревню, которую не бомбят. Есть такая. И как можно скорее. Я там знаю кое-кого. Они, наверное, не откажутся взять тебя. Мы можем там жить. И ты будешь в безопасности».
«Носилки!»
— сказал человек, стоявший на коленях. «Разве в гостинице нет носилок?» «Кажется, есть, господин...» Обер-кёльнер Фриц никак не мог определить его чин. Мундир лежал на полу в общей куче подле женщины. Сейчас это был человек в помочах, с саблей на боку и с командирским голосом. «Прошу прощения, что я заговорил о счетах», — сказал Фриц. «Я не знал, что есть пострадавшие.
Живо ступайте за носилками! Нет, подождите! Я сам пойду с вами!» «Как там на улице? Пройти можно?»
«Да». Человек поднялся, надел мундир и вдруг стал майором. Луч света исчез, а вместе с ним, казалось, исчез и луч надежды. Женщина жалобно скулила. «Ванда!» — пробормотал расстроенный мужской голос. «Ванда, что же нам делать, Ванда?»
«Давайте выходить отсюда», — сказал кто-то. «Отбоя еще не было», — наставительно пояснил тягучий голос.
«К черту ваш отбой! Почему нет света? Дайте свет! Нам нужен врач, морфий!»
«Ванда», — начал опять расстроенный голос, — «что мы теперь скажем Эбергарту?»
«Что?» «Нет-нет, не надо света», — закричала женщина, — «не надо света!»
Но свет вернулся. Теперь это была керосиновая лампа. Ее нес майор. Два кёльнера во фраках следовали за ним с носилками.
«Телефон не действует», — сказал майор. «Порваны провода. Давайте носилки».
Он поставил лампу на пол. «Ванда», — начал опять расстроенный голос. «Ванда!»
«Уйдите», — сказал майор. «Потом».
Он встал на колени подле женщины, а затем поднялся. «Так, с этим покончено. Скоро вы сможете спать. У меня еще был полный шприц на всякий случай.
Осторожно! Осторожно поднимайте и кладите на носилки. Придется ждать на улице, пока не раздобудем санитарную машину. Если раздобудем».
«Слушаюсь, господин майор», — покорно ответил Фриц.
Носилки, покачиваясь, выплыли из подвала. Черная безволосая обожженная голова перекатывалась сбоку на бок. Тело прикрыли скатертью.
«Она умерла?» — спросила Элизабет.
«Нет», — отозвался Гребер, — «поправится. Волосы опять отрастут».
«А лицо?»
«Зрение не утрачено, глаза не повреждены. Все заживет».
Я видел очень много обожженных. Бывает и хуже.
Как это могло случиться?
Вспыхнуло платье. Она подошла слишком близко к горящим спичкам. А больше никто не пострадал. Это прочное убежище. Выдержало прямое попадание.
Гребер отодвинул кресло, которым пытался защитить голову Элизабет. При этом он наступил на осколки бутылки и увидел, что дощатая дверь в винный погреб разломана. Стеллажи покосились, кругом валялись бутылки, по большей части разбитые, и вино растекалось по полу, словно темное масло.
«Минутку», — сказал он Элизабет и взял свою шинель.
«Я сейчас».
Он вошел в винный погреб и тут же вернулся.
«Так, а теперь пойдем».
На улице стояли носилки с женщиной. Два кёльнера, вызывая машину, свистели, засунув в рот пальцы.
«Что скажет Эбергардт?» — вопрошал ее спутник все тем же расстроенным голосом. «Боже мой, вот проклятое невезение! Ну как мы ему объясним?»
«Эбергардт — это, видимо, муж», — подумал Гребер и обратился к одному из свистевших лакеев.
«Где кёльнер из погребка?»
«Который? Отто или Карл?»
«Низенький такой старик, похож на аиста».
«Отто!»
— кёльнер посмотрел на Гребера.
«Отто погиб. Потолок обрушился. Люстра упала на него. Отто погиб».
Гребер помолчал.
«Я еще должен ему», — сказал он. «За бутылку вина».
Кёльнер провел рукой по лбу.
«Можете отдать деньги мне, сударь. Какое было вино?»
«Бутылка Йоганнесбергера. Подвалов Каленберга».
«Высший сорт?»
«Нет».
Кёльнер зажег фонарик, вытащил из кармана прейскурант и показал Греберу. Гребер заплатил.
Кёльнер сунул деньги в бумажник.
Гребер был уверен, что он их не сдаст.
«Пойдем», — обратился он к Элизабет. Они начали пробираться между развалинами. Южная часть города горела. Небо было серо-багровое. Ветер гнал перед собой космы дыма.
«Надо посмотреть, уцелела ли твоя квартира, Элизабет».
Она покачала головой.
«Успеется. Давай посидим где-нибудь на воздухе».
Они добрались до площади, где находилось бомбоубежище, в котором они были в первый раз. Вход тускло дымился, словно он вел в подземный мир. Они сели на скамью в сквере.
«Ты голодна?» — спросил Гребер.
«Ведь ты ничего не ела».
«Неважно.
Сейчас я не могу есть».
Он развернул шинель. Что-то звякнуло. Гребер извлек из кармана две бутылки.
«Даже не представляю, что я тут схватил.
Вот это как будто коньяк».
Элизабет изумленно посмотрела на него.
«Откуда ты взял?»
«Из винного погреба. Дверь была открыта. Десятки бутылок разбились. Будем считать, что и эти постигла та же участь».
«Ты просто стащил?»
«Конечно. Если солдат проворонит открытый винный погреб, значит, он тяжело болен. Я мыслю и действую как практик. Так уж меня воспитали. 10 заповедей не для военных».
«Ну, это-то, конечно», — Элизабет взглянула на него. «И многое другое тоже. Кто вас знает, какие вы?
Уж ты-то знаешь, пожалуй, больше, чем следует».
«Кто вас знает, какие вы?» — повторила она. «Ведь здесь вы не вы. Вы такие, какие бываете там. Но кто знает, что там происходит?»
Гребер вытащил из другого кармана еще две бутылки.
«Вот эту можно открыть без штопора. Шампанское?»
Он раскрутил проволоку.
«Надеюсь, у тебя нет возражений морального порядка, и ты выпьешь?»
«Возражений нет. Теперь уже нет.
Мы ничего не празднуем. Следовательно, вино не принесет нам несчастья. Мы пьем его просто потому, что нам хочется пить, и у нас больше ничего нет под рукой, и, пожалуй, еще потому, что мы живы».
Элизабет улыбнулась. «Можешь не объяснять, я уже все поняла. Но объясни мне другое. Почему ты за одну бутылку заплатил, раз ты эти 4 взял так?»
«Тут разница. Это было бы злостным уклонением от уплаты».
Гребер осторожно начал вытаскивать пробку. Он не дал ей хлопнуть.
«Придется пить прямо из бутылки. Я тебе покажу, как это делается».
Наступила тишина. Багровые сумерки разливались все шире. Все предметы казались нереальными в этом необычном свете.
«Посмотри-ка вон на то дерево», — вдруг сказала Элизабет. «Ведь оно цветет».
Гребер взглянул на дерево. Взорвавшаяся бомба почти вырвала его из земли.
Часть корней повисла в воздухе, ствол был расколот, некоторые ветви оторваны, и все-таки его покрывали белые цветы, чуть тронутые багровыми отцветами. Дом, стоявший рядом, сгорел дотла. «Может быть, жар заставил их распуститься», — сказал Гребер. «Это дерево обогнало здесь все деревья, а ведь оно повреждено больше всех». Элизабет поднялась и подошла к дереву. Скамья, на которой они сидели, стояла в тени, и девушка вышла в трепетные отсветы пожарища, как выходит танцовщица на освещенную сцену. Свет окружил ее, словно багровый вихрь, и засиял позади точно какая-то гигантская средневековая комета, возвещавшая гибель Вселенной или рождение запоздалого Спасителя. «Цветет», — сказала Элизабет. «Для деревьев сейчас весна, вот и все. Остальное их не касается». «Да», — отозвался Гребер. «Они нас учат. Они все время нас учат. Днем та липа, сейчас вот это дерево. Они продолжают расти и дают листья и цветы, и даже когда они растерзаны, какая-то их часть продолжает жить, если хоть один корень еще держится за землю. Они непрестанно учат нас, и они не горюют, не жалеют самих себя». Элизабет медленным шагом вернулась к нему. Ее кожа поблескивала в странном свете без теней. Лицо на миг волшебно преобразилось, как будто и в ней жила тайна распускающихся лепестков, грозного разрушения и непоколебимого спокойствия роста. Затем она ушла из света, словно из луча прожектора, и снова он ощутил ее в тени подле себя, теплую, живую, ощутил ее тихое дыхание. Он потянул ее к себе, вниз, и дерево вдруг стало очень высоким. Дерево достигло багрового неба, а цветы оказались совсем близко, и сначала было дерево, потом земля, и она круглилась и стала пашней, и небом, и девушкой. И он ощутил себя в ней, и она не противилась.